Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. В студии Олег Обухов и Алексей Тимофеев. Леш, привет.
Да, привет еще раз.
Председатель Российского Центробанка заявила об ужесточении денежно-кредитной политики. По словам Эльвиры Набиуллиной, регулятор сильно обеспокоен инфляцией, поскольку этот показатель в два раза превышает запланированный. Кроме того, глава ЦБ анонсировала сворачивание масштабных антикризисных мер и переход к адресной помощи наиболее пострадавшим людям и компаниям. Получится ли у регулятора сдержать инфляцию и как это скажется на рядовом потребители. Мы как раз сейчас
будем выяснять,
с Алексеем
да.
и обсудим.
В общем, на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса Эльвира Набиуллина заявила вот об этой сильной обеспокоенности инфляцией. Сказала, что в Банке России ожидают, что ли, возвращение к целевым показателям 4% потребуется сохранить жесткую денежно-кредитную политику. Планировали 4, по данным Росстата, даже, я бы сказал, здесь не по факту, а по данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13%. Ну и что говорит Набиуллина?
И ускорение буквально за месяц на 1%.
Больше, чем
да,
на...
Да, даже больше, чем на 1%.
Нет, не больше, но на 1% будем считать. Будем считать, что на 1%. Отмечает глава ЦБ, что рост инфляции наблюдается во всем мире. Ну, вот мне кажется, что это...
И тот, что теперь?
Да, что это тот случай, когда...
Мы сразу пеняем внешние факторы, которые воздействуют на экономику России.
Да, при этом говорит, что центробанки разных стран ведут себя по-разному. Некоторые регуляторы считают правильным оставаться в мягкой политике, то есть сохранять низкую ставку ключевую. А вот Банк России придерживается иной позиции. Набиуллина считает, что ситуация требует реакции. Вот той самой
ну, ДКП. Такая национальная особенность.
Да. Да. Дословно, у нас так как выросли инфляционные ожидания, они выросли существенно, мы считаем, что это требует реакции денежно-кредитной политики. У нас нет возможности, как в странах, у нас нет такой возможности, как в странах, где инфляционные ожидания считаются заикаренными, просто переждать этот период. Обращают внимание на риск раскручивания инфляционной спирали, когда инфляционные ожидания приводят к росту инфляции, а она приводит к повышению ожиданий. Сложная схема экономическая. То есть инфляционные ожидания приводят к росту инфляции, а инфляция приводит к повышению ожиданий.
То есть, замкнутый круг какой-то получается.
Да. Проще есть анекдот такой смешной. Да, если в эту спираль, говорит Набиуллина, еще включается ускоренная индексация заработных плат, это то, что денежно-кредитная политика, по сути, должна переломить. И масштабные антикризисные меры государства пора сворачивать, по мнению главы ЦБ. Им на смену должна прийти помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Восстановление экономики неоднородно. Новые волны пандемии могут приводить к введению новых ограничений, влияющих на разные отрасли экономики. Но масштабные антикризисные меры уже должны быть завершены. Им на смену приходят более адресные, помогающие именно пострадавшим людям и компаниям. Что с этим всем делать и, собственно, как отразиться на потребителях? На нас с тобой попробуем выяснить у управляющего директора УК «Финам-менеджмент» Николай Салабута с нами на прямой связи. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Но мы слышим, что сегодня, вот после заявления Набиуллиной, Дерипаска вступила в очередную полемику и говорит, что не нужно повышать ключевую ставку. Вы как считаете, на чьей стороне?
Ну, здесь дело в том, что вопрос, ключевая ставка что-то влияет или не влияет. То есть есть теория Кейнса, которая говорит о том, что при ключевой ставке можно регулировать инфляцию и можно регулировать экономику. При этом, при всем, сам Кейнс при жизни отказался от своей теории, и она провалилась в 70-е годы в Соединенных Штатах Америки. И потом ее Гринспен только возродил в конце 90-х, и сейчас по теории Кейнса живет весь мир. Поэтому однозначности данного ответа, на какой я стороне, я не дам, потому что нету понимание, а теория это живая, либо она мертва. Если она мертва, эта теория, то да, Дерипаска молодец, он все правильно говорит. Если эта теория живая, и она рабочая, то тогда Набиуллина права, и она все правильно говорит.
Но ведь предыдущий опыт, мы помним, что ключевая ставка еще в прошлом году была, и даже в этом году, в начале этого года, была рекордно низкой. Все время ЦБ ее повышает. Но это же не останавливает инфляцию. Мы видим, что наоборот, так сказать, инфляция еще больше раскручивается. За последний месяц только плюс процент. И это, опять же, мы ссылаемся и делим на данные Росстата.
Да, Леш, но при этом, возможно, если бы не была повышена ключевая ставка Центробанком там месяц, два месяца, три месяца назад, то инфляция могла бы подскочить еще сильнее. Она бы еще могла ускориться.
Ну, вы подождите. Вы, на самом деле, вот знаете, как один слепой подошел, потрогал слона за хобот и сказал, что это там, не знаю, там свинья, а другой подошел, потрогал слона за хвост и сказал, что это змея, да? Так же и здесь. Надо здесь сравнивать вот эти все действия Центрального банка и реакцию рынка на их действия с ростом ВВП. Если растет инфляция, но при этом растет такими же самыми темпами ВВП, то рост инфляции не несет какую-то угрозу, там, опасения. То есть это нормально, это все хорошо. И как только там рост ВВП прекратится, рост инфляции должен прекратиться. Да? У нас был выход, и у нас была из-за пандемии низкая база, то есть у нас снизился бизнес, немножко присел, соответственно, ВВП немножко присел. Потом пошло снижение ограничений, произошли, выход, локдауны отменились. И, соответственно, появился такой рост, так называемый эффект низкой базы. Да, такой сумасшедший рост, и который подстегнул эту инфляцию. Теперь мы смотрим дальше. Сейчас эффект низкой базы отработан. И если дальше ВВП будет тормозить, то есть перестанет расти теми же самыми темпами, как он рос раньше, а инфляция будет теми же самыми темпами расти, и даже там темпы инфляции будут превалировать, только называется стагнация. Угу. Да, и это уже страшно. Вот против этого надо бороться, и с этим надо что-то делать. Любыми правдами и неправдами с этим надо уже будет бороться.
Ну, так Набиуллина, по-моему, как раз-таки и пытается это предотвратить. Судя по ее словам, по крайней мере.
Ну да. Да, но она использует для этого теорию Кейнса. Да? А здесь вопрос другой. А есть ли какой-то инструментарий у Центрального банка помимо ключевой ставки? Надо смотреть по структуре инфляции. Если структура инфляции чисто наша внутренняя, это один момент. Тогда, да, действительно, надо снижать проценты, чтобы товары-производители получали кредиты под низкий процент и, соответственно, не накручивали этот банковский процент нам в конечную цену. И таким образом, цена на товары будет снижаться и, соответственно, будет снижаться инфляция. Это первый момент. Если же у нас инфляция не внутренняя, а завозная, тогда надо работать на том, чтобы укреплялась наша национальная валюта, а это делается не процентами, это делается валютными интервенциями и другими там валютным репо, валютными интервенциями, там работа с вывозом капитала, с теми людьми, которые капитал вывозят и инвестируют в зарубежные активы. Да? То есть с этими вопросами надо работать. Но опять же, частично с ключевой ставкой, да, может быть.
Вот простите, таким пожалуйста, образом, Николай Вячеславович, да. Вот я прямо сейчас зашел, посмотрел, значит, в третьем квартале нынешнего года ВВП России вырос на 4,3. А инфляция, согласно данным Росстата, вот я все время на это упираю, потому что многие эксперты выражают сомнения в достоверности.
Ну, говорят, что реальная инфляция сейчас не 8, а 20%.
Да.
Давайте так, вы берете ВВП Росстата, давайте возьмем ВВП... То есть инфляция тоже Росстат.
Да, хорошо.
Я смотрел выступление премьер-министра, он говорил, у нас в этом году рост ВВП 10%. И вот кому верить?
Да. Ну вот кому верить?
Да, Леш.
Кому верить и что делать-то людям? Да, при этом я бы еще попросил вас расшифровать вот эту историю про спираль, да? Значит, инфляционное ожидание приводит к росту инфляции, а это, в свою очередь, приводит к повышению ожиданий, вот этот замкнутый круг. При этом, говорит Эльвира Санна, что если в эту спираль еще включается ускоренная индексация заработных плат, это то, что денежно-кредитная политика, по сути, должна переломить. Что переломить? Ускоренную индексацию заработных плат?
Ускоренную инфляцию. Потому что ускоренная индексация заработных плат приводит к повышению инфляции. То есть дает дополнительный темп инфляции.
Для потребителя это что значит? Что зарплата повышаться не будет, а цены в магазинах будут расти. Правильно я понимаю?
У нас капитализм, у нас зарплата может повышаться, за все зависит от работодателей. Цены будут повышаться в магазинах, да, и здесь уже это все уже понятно. По поводу роста зарплаты здесь все очень индивидуально, в зависимости от работодателя. Здесь все самое главное будет потом. Когда мы в связи из-за того, что будут высокие процентные ставки, соответственно, будут высокие доходности по банковским депозитам, по долговым инструментам. И все на это обратят внимание, соответственно, будут инвестировать в долговые инструменты. И модель экономики перейдет из рыночной, ну, то есть из рыночной конкуренции, будет из реального сектора, все инвестиции перетекут в долговые инструменты, и таким образом у нас получится экономика долгов. И вот все деньги запрутся в долговые инструменты, никто не будет вкладывать в развитие бизнеса, никто не будет строить новых заводов, и будет ВВП снижаться. И вот для того, чтобы вот из этого выкарабкаться, да, потребуются некие законодательные инициативы, которые бы драконовскими методами наказывали тех, кто инвестирует в долг, и наоборот поощряли тех, кто инвестирует в развитие производства. Вопрос таких законодательных инициатив, оно вообще не стоит на повестке дня, их еще никто не рассматривает, про них это ничего не говорит. Но мы к этому придем.
Вот скажите, пожалуйста, значит, ЦБ ждет, что инфляция по итогам года будет ближе к верхней границе диапазона в 7,4-7,9, ну, то есть до 8. Вот когда Центробанк прогнозировал 4, по итогу будет 8. Задача Центробанка, насколько я не экономист, понимаю, заключается в двух, ну, таких обывательских, простых вещах. Сдерживать, ну, в смысле, следить за курсом национальной валюты, чтобы он не проседал, и удерживать инфляцию. Правильно я понимаю, вот с обывательской точки зрения?
Ну да, там такая ситуация. Инфляция завозная, либо инфляция внутренняя. Скорее всего, инфляция и та, и другая. И завозная, и внутренняя. Для того, чтобы с этим бороться, нужно делать валютную интервенцию, чтобы укреплялась национальная валюта, чтобы не было завозной инфляции. И одновременно снижать процентные ставки, чтобы повышенные высокие кредитные проценты не закладывались в рост цен.
Вот смотрите, Николай Иванович, вы сейчас в нашем эфире говорите о выходах и о решениях, которые позволят выполнить вот эти две основополагающих задачи для регулятора, для Центрального банка России.
Да.
Но если этого не происходит, и если прогнозировали 4, а выходит 8, можно ли вот так вот прямо ставить вопрос ребром, что ЦБ не выполняет своих обязательств?
Не справляется со своей задачей.
Я бы не хотел говорить об прямом эфире.
Мы вас в конце не будем представлять. Мы скажем, что это некий аноним, да.
Вот Леша, мы с Лешей там говорили о том, что, возможно, если бы Банк России не предпринял те меры, которые там, повышая учетную главную ставку, да, то, возможно, инфляция разогналась бы еще больше. Вот так можно сказать?
Не, спорный вопрос.
Да, вопрос. Ну, еще раз, можно сказать, плохо справляется. Или справляется как там, с отрицательным ростом, да, вот эти вот какие-то. Ну, в общем, не справляется, выходит, или что?
Смотрите, у нас Центральный банк тут тоже одновременно предъявляет претензии. Ну, казалось бы, что делать Центральный банк сложно, поскольку он повысил процентную ставку, а банки... Они не повысили стоимость кредитов. То есть там появился временной лаг в 3-4 месяца, когда банки стали повышать проценты по кредитам. При этом, причем, рост процентов по кредитам не такой, как рост процентной ставки у Центрального банка. И здесь эффект от повышения процентной ставки Центральным банком, он как бы нивелировался из-за того, что здесь тормознулись коммерческие банки с повышением процентов. И я думаю, что мы еще увидим там 4-месячный лаг временной, где Центральный банк будет повышать процентную ставку, а вот такой прямо моментального эффекта это не будет давать, потому что коммерческие банки будут не так быстро повышать проценты по своим кредитам. И, ну, когда-то все это дело зашкалит, и, может быть, это даст эффект. Но, опять же, тут слово «может». Опять же, если эта теория Кейнса жива, то это даст эффект. Если теория Кейнса мертва, это не даст никакого эффекта. Мы получим дорогие кредиты, высокие депозиты под хорошие процентные ставки. Все побежим инвестировать свои деньги не в развитие производства, а на банковские депозиты.
По-другому поставлю. Но тут мне, собственно, не хочется тоже вас, так сказать, подводить, да, под какие бы то ни было, да. Но смотрите, можно ли сказать, другими словами, можно ли сказать, что неважно, кто был бы во главе Центробанка сейчас, вот кто руководил бы денежно-кредитной политикой, такие обстоятельства внутри страны и вне, что ну невозможно не, собственно, сдержать инфляцию, не сдержать курс нацвалюты?
Ну, вот здесь сейчас многие экономисты из профессоров, то есть не из действующих, как говорится, а те, которые теорией занимаются, они говорят о том, что сейчас отказ будет от теории Кейнса в Соединенных Штатах Америки, то есть там инфляция разгонится вообще там до 17%. Вот, и это точно они будут эту инфляцию экспортировать по всему миру, и то, что если в России будет проинфляция 20-22%, это, ну, как бы это норма, от этого мы никуда не убежим. Здесь как бы не борись, это все равно так оно и будет, и тут как кого-то винить...
Тогда, может быть, прыгнуть в это полымя, как Эрдоган, ну, например. Вот что происходит в Турции, значит, тоже инфляция, суперинфляция, да, обвал национальной валюты, а он все равно снижает ключевую ставку. Ему в Центробанке говорят, нет, мы не будем этого делать, он берет, увольняет главу Центробанка, настаивает на своем, ставит нового, и тот, подчиняясь президенту, не экономисту, насколько я помню, значит, продолжает снижать. При этом снижается лира, а Эрдоган говорит, а у нас в запасах, значит, растут, а у нас запасы в долларах растут.
Ну, надо посмотреть, какие у них кредит, то есть, да, под какую ставку выдают кредит, какая у них ключевая ставка. По-моему, у них ключевая ставка, там, не ключевая ставка рефинансирования, выше 10%, там что-то там, то ли 13, то ли 17
да. У них...
Вот здесь как бы с 17 снижать ставку рефинансирования, снижать ее вниз, это, ну, это норм. Да? Здесь как бы сложно сказать, что он пошел против системы. То есть просто там такие зашкаливающие вещи. А если снижать, если у вас ставка там 3%, снижать ее там до 2%, ну это уже немножко другая, кстати, сложная, более сложная задачка.
Но вот еще в сентябре с 19 до 18 снизил, а сейчас в ноябре, 18 ноября, с 16 до 15.
Ну, вполне нормально, я считаю. Ничего криминального
да,
в этом
нет. Даже если он снизит ключевую ставку там до 8%, это тоже ничего не, не произойдет, но мы на него будем показывать пальцем и говорить, как он молодец. Но, тем не менее, с точки зрения теории Кейнса, он, ну, не сказал. То есть я не могу сказать, что он уже как бы видит будущее и говорит о том, что все предполагают, что как о свершившемся факте, и действовать на опережение. Я бы, наверное, вот в этой ситуации не стал бы так говорить.
Спасибо большое. Управляющий директор управляющей компании «Финам-менеджмент» Николай Салабута был с нами на прямой связи. Николай Вячеславович, всего доброго. Есть еще одна тема, подтема в рамках вот этой инфляции. Новое словечко. Новое словечко, которое характеризует, неважно его даже запоминать, мне кажется. В общем,
шрингфляция.
Да. Характеризуется она следующим образом. Мы все сталкивались с этим неоднократно. Когда мы раньше за молоко платили за литр, а потом производитель взял и вместо литра сделал бутылочку 950, а вместо килограмма риса, гречки и так далее 850, 900 и так далее. А мы продолжаем покупать и только потом обращаем внимание. И все тут зависит от нашей лояльности к бренду.
Если потому что мы нравится, в любом случае сначала обращаем внимание на цену, да. А потом уже на объем упаковки.
Да. Все возмутились только по поводу яиц, когда вместо 10 стали
ну, ты же слишком 9, наглядно, да.
А еще сегодня, буквально с утра, вот увидел мем «Туалетная бумага в рамках шрингфляции». То есть ширина рулона сокращается в два раза. Понимаешь, тоже такая, да.
Намек, чтобы похудели. Да?
Ну, может быть, не знаю даже, на что намек. Маркетолог, кандидат экономических наук Игорь Качалов с нами на прямой связи. Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Позвольте сначала от общего. Вот, ну, даже не от общего, наверное, все-таки. Но неважно. В общем, со слов Эльвиры Санны Набиуллиной говорит, что ключевая ставка, скорее всего, сохраняться не будет. Самый маловероятный вариант. Ключевая ставка будет повышаться, инфляция будет повышаться. Как бизнес будет реагировать на это?
Ну, это, конечно, самая плохая новость, которую я ждал, а точнее не хотел ждать в этом году. Я ожидал, что ключевая ставка будет сохраняться и даже будет уменьшаться. Поэтому это решение, честно говоря, вот выходит за рамки ну, скажем так, такой вещи, как помощь российским предприятиям для выхода из кризиса. Потому что любое увеличение вот этой ставки – это барьер любым предприятиям, я подчеркиваю, любым, особенно производителям товаров для населения. Вот любое повышение ставки – это барьер. Барьер на росте производства, барьер на снижении цен. Это головная боль сейчас для сотен тысяч менеджеров. Что же делать?
То есть, получается, Олег Дерипаска неспроста начал спорить с Эльвирой Набиуллиной по поводу того, какой должна быть денежно-кредитная политика хотя бы вот в последний месяц.
Да. Это абсолютно верно, и для меня это было, ну, большим приятным удивлением, но приятным, что Дерипаска вдруг вот вышел и начал защищать российский бизнес. Как говорится, раньше он не был в этом замечен. Но это хорошая новость, это большое ему спасибо, что кто-то сумел вот бросить вызов такому вот псевдорегуляторству, который есть на российском рынке.
А почему псевдо? Ну, это же регулятор, вот есть ЦБ, у него своя вот денежно-кредитная политика. Правительство доверяет ЦБ, очевидно, президент доверяет ЦБ, поэтому почему же псевдо? Вот так.
Вот ключевое слово вы сказали. У него, извините, я повторю, своя политика, вы сказали. А у него должна быть политика развития экономики России. Извините, мне две разных вещи.
Так ЦБ же не отвечает, Центробанк не отвечает за развитие экономики России, насколько я могу помнить.
Ну, на самом деле, знаете, это как бы повторяя, по-моему, известную шутку Жванецкого, можно сказать, странное дело в России, министр экономики есть, а экономики нету. Кто у нас отвечает вообще за развитие экономики в таком случае?
Минэк.
Безусловно, там напрямую Центробанк, конечно же, не отвечает. Но я имею в виду и гражданскую позицию, и профессиональную позицию. Потому что если мы говорим о денежно-кредитной политике, это прямой рычаг, который воздействует на развитие производства. Прямой рычаг. Соответственно, ну, извините, прямо...
Да-да, конечно, закончите мысль.
Мы спрашивали. То есть рост вот этой, рост вот этой ставки, да, учетный, а следовательный рост кредитов, это что значит? Это означает, что повысятся цены на сырье. Ну, потому что производители сырья покупают там экскаваторы, машины, там, в конце концов, вагоны. Они, соответственно, покупают их в лизинг или в кредит. И, соответственно, они теперь будут вынуждены повысить цену, ну, расходов своих на покупку всего оборудования, значит, повысится сырье. А производители покупают станки там, или конвейерные линии, они тоже покупают в кредит лет на 10. И, соответственно, тоже будут вынуждены платить повышенный процент, а кто будет расплачиваться. Угу. Поэтому Набиуллина не повышает просто вот эту, так сказать, учетную ставку. Она для нас с вами повышает цену товаров. Она это отлично понимает.
Вот. И переходим тогда к вот этому пункту. В 70-е годы появилась та самая шрингфляция. А 70-е годы характеризуются...
В Соединенных Штатах, да.
70-е годы характеризуются вот этим словом. Последнее время его стали часто вспоминать. Стагфляция. Когда стагнация и инфляция объединились, цены выросли, беспокойство в мире на Ближнем Востоке и так далее. Все привело к повышению цен. Там за 10 лет на 100% увеличилась стоимость товаров в Соединенных Штатах Америки. И тогда бизнес придумал вот эту хитрую штуку. Да. Вместо литра 900 наливать, вместо пол-литра, да, соответственно, 450. А бизнес сейчас способен, так сказать, ну, нивелировать последствия инфляции вот такими креативными маркетинговыми ходами?
Ну, надеюсь, слово «креативное» у вас было взято в кавычки, потому что здесь ничего креативного, кроме вот попытки обмануть невнимательного покупателя в магазине, здесь нету. Ну, вряд ли это можно назвать креативом. Скорее всего, это такой вот наивный обман, да, наивный обман наивных нанайских мальчиков. Угу. Ну, я имею в виду тех менеджеров, которые это делают. Ну, действительно, ведь можно рассчитывать на то, что какая-то часть из миллионов покупателей не обратит внимания на цифру 0,9 или там тем более 0,85 литров вместо 1 литра на упаковке. Я, кстати, сам такой в свое время не обратил. Ну, как говорится, а теперь, внимание, вопрос. Я был доволен такой покупкой? Или я был рассержен и больше никогда не покупал?
Слушайте, но если вы лояльны к бренду, то, и что вам делать-то? Если все будут продавать по 900 грамм гречки вместо килограмма, ну, будете точно, будете недовольны, ходите покупать гречку 900 грамм.
Абсолютно верно. Но ситуация в чем? Я буду делать это уже осознанно. И, соответственно, тот, кто обманул меня первым, ну, попадет в мусорную корзину. Uh-huh. А тот, кто уже вписался в общий тренд, ну, как говорится, ему повезло. То есть здесь ситуация следующая. Я за то, что, как говорится, маркетинг, за то, что продвижение, за то, что бизнес в целом был честным. Ну, делаешь 0,9, ну, делай. Кто ж тебе мешает написать 900 грамм вместо литра? Это нормальная вещь. Здесь ничего, нечего стыдиться.
Но возвращаемся. Остались ли у бизнеса какие-то рычаги? Вот так, чтобы, ну, нивелировать последствия?
Да, конечно, у бизнеса остались рычаги, вы абсолютно правы. К сожалению, не все наши менеджеры этим пользуются. Рычаг, на самом деле, очень простой. Его в Америке запустили в 30-х годах на выходе из большой тогда, из того большого кризиса. Этот рычаг называется повышение производительности труда. Uh-huh. И там, где раньше работали 10 человек, это вот система Тейлора как раз знаменитая, в Америке стало работать 5 человек, 4, а иногда даже 1. И вот это вот снижение нагрузки на сотрудников, на фонд оплаты труда, то есть меньше стало требоваться сотрудников.
Да, понятно, да, сокращение расходов. Увольняйте к чертовой матери SMM-менеджеров.
Рост безработицы тогда сразу может начаться.
О, да нет, что?
Нам надо заканчивать, к сожалению. Время ограничено. Маркетолог, кандидат экономических наук Игорь Качалов был с нами на прямой связи. Прямо по курсу новости в студии работали Олег Обухов, Алексей Тимофеев.